Говорит радио «Свобода». Указ Путина о засекречивании военных потерь в мирное время останется в силе. Рядовой Пермяков приговорен в Армении к 10 годам заключения, но впереди новый процесс. ЛГБТ-фестиваль в Одессе пытаются сорвать. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Верховный суд России в четверг отклонил коллективный иск адвоката, председателя Фонда свободы информации Ивана Павлова, а также российских журналистов и гражданских активистов к Владимиру Путину. Речь идет об указе президента, согласно которому данные о потерях личного состава российских военных в мирное время в период проведения специальных операций отнесены к государственной тайне и являются секретными. На заседании суда побывала Елена Поляковская.
Появление указа российского президента, согласно которому данные о потерях личного состава российских военных в мирное время в период проведения специальных операций отнесены к государственной тайне и являются секретными, заявители напрямую связывают с участием российских солдат в конфликте на Украине. Это во время судебного заседания еще раз подтвердил депутат Псковского законодательного собрания Лев Шлосберг. По его словам, важно привлечение внимания общества к этой теме, несмотря на то, что решение Верховного суда было вполне предсказуемым.
Я всегда в суде рассчитываю на победу. Соответственно, ситуация требует изменения, поскольку мы видим очевидные намерения властей расширительно толковать, максимально расширительно толковать данный пункт указа президента. Мы не сомневаемся в том, что он напрямую вызван участием российских военнослужащих в боевых действиях на территории Украины. Мы понимаем, что этот пункт указа поставит в очень сложное положение многих людей, пытающихся узнать правду об этих боевых действиях, в том числе членов семей военнослужащих. И сегодняшняя дискуссия в процессе это подтверждает. А на мой взгляд, этот указ является одной из попыток закрыть обществу возможность дискуссии о законности и честности высших государственных решений. Сам по себе процесс в Верховном суде важен для того, чтобы общество понимало усилия и видело усилия по защите своих прав. Но в суде важен не столько процесс, сколько результат. Поэтому мы должны получить судебное решение. И в суде всегда, как в спорте, до последней секунды нужно биться за победу.
Поначалу казалось, что рассмотрение иска в Верховном суде России будет недолгим. Однако уже в начале заседания стало понятно, что у заявителей немало вопросов к ответчикам. В частности, кто делал экспертизу при подготовке президентского указа и каковы мотивы появления этого документа. Адвокат Иван Павлов тщетно пытался узнать у оппонентов, которых представляла начальник отдела претензионной и судебно-правовой работы Минобороны России Наталья Елина, как сведения о потерях могут быть использованы для выяснения количественного состава российских войск. Ответа не последовало. По словам Павлова, для заявителей было важно не только решение суда, но и реакция российского общества.
Мы уважаем наших оппонентов. И, конечно, видно, что они делают все от себя зависящее, чтобы доказать, что белое – это черное, а черное – это белое. Делают это с самоотдачей, достаточно профессионально. Как юристам, к ним нет никаких претензий. Поэтому все их аргументы мы внимательно слушаем, но, к сожалению, не видим там главного контраргумента к нашему аргументу, что президент, сформулировав оспариваемый пункт как сведения о потерях личного состава вооруженных сил, вышел за рамки тех категорий, которые установлены федеральным законом. Мы просили наших оппонентов привести хотя бы одну категорию, четко сформулировать ее, которая была указана в федеральном законе, под которую бы попадали сведения о потерях личного состава. Но попытка была сделана. Насколько она удачна, судить вам и даже не суду. Потому что суд в этом процессе будет решать собственную задачу. Я просто считаю, что в такого рода процессах суд выполняет свою функцию собственную. суд, как орган государственной власти, входящий в систему органов государственной власти. А дело государственной важности, конечно. Поэтому суд будет выполнять свою государственную функцию.
Руководство России по-прежнему отрицает, что российские военные участвуют в вооруженном конфликте на востоке Украины. Журналист Тимур Олевский, который известен своими репортажами на эту тему, считает, что иск, который рассматривался в Верховном суде, следует понимать гораздо шире. По мнению Олевского, несмотря на принятое решение, заявителям в ходе процесса удалось добиться определенных результатов.
Мне очень нравится работа адвоката Ивана Павлова, который, во-первых, смог добиться наконец-то той самой экспертизы. Он вынудил фактически ответчиков показать экспертизу на принятие этого указа, который обществу не было представлено в момент, когда он был принят. Это уже хотя бы какая-то победа, мы хотя бы понимаем, чем они руководствовались. А во-вторых, все те вопросы, которые прозвучали, они, мне кажется, должны были прозвучать рано или поздно. Это очень важная история, что мы их оглашаем в суде, это станет предметом публичного рассмотрения. Я не знаю, чем процесс закончится, работой адвокатов я просто восхищен. Я могу лишь только от себя сказать, почему мне указ необходимо отменять, почему я в этом процессе. Это никак не связано с событиями на Донбассе, как ни странно. Потому что вот многим кажется, что этот закон был принят для Украины, для войны в Украине. И это единственная задача ЦОВ, нас, его отменить. Это, конечно, да, но дело не в этом. А дело в том, что если мы вспомним события, при которых Сергей Борисович Иванов потерял шанс стать президентом, они были связаны именно с тем, что был рядовой Сычев, который стал калекой, и про которого узнало общество. Это важная стратегическая информация. Я уверен, что вот такая норма указа позволяет попустительствовать убийству солдат в мирное время по самым разным поводам, начиная от дедовщины и заканчивая халатностью офицеров, и потом задним числом прикрывать это спецоперацией. Вот это куда страшнее для родителей тех солдат, которые служат в российской армии, для них самих. В том числе и это злоупотребление открывается принятием этого указа. Мне бы хотелось, чтобы такого не было, чтобы мы могли по-прежнему контролировать деятельность Министерства обороны.
28 мая указом Владимира Путина к государственной тайне были добавлены сведения, раскрывающие потери личного состава Минобороны в военное время, а также в мирное время в период проведения спецоперации. Несмотря на решение Верховного суда России отклонить иск, заявители намерены продолжить борьбу. Они собираются обжаловать это решение в апелляционной коллегии Верховного суда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Гарнизонный суд российской военной базы в армянском городе Гюмри приговорил рядового Валерия Пермякова к 10 годам колонии за дезертирство и хищение оружия. 12 января рядовой самовольно оставил службу в карауле, пришел в дом семьи Аветисян, застрелил 6 человек и смертельно ранил полугодовалого ребенка. Однако дело об убийстве будет рассматриваться отдельно. Процесс пройдет в армянском суде, но в соответствии с российскими законами. Я попросил рассказать о первом заседании суда корреспондента Радио Свободы в Гюмри Сатыник Кахсванитян.
Дело Пермякова был 72 тома, и за 10 часов был прочтен приговор. В суде за заседанием следили родственники погибшей семьи Аветисян, а также их адвокаты, как они сами сказали в беседе с нами, удивились, зачем так спешила российская сторона. На этот вопрос пока что никто не может ответить, зачем за 10 часов приговор. Я могу сказать, что 5-й гарнизонный суд Северо-Кавказского окружного военного суда на территории российской 102-й военной базы огласил приговор в отношении российской военнослужащего Валерия Пермякова. Как известно, его осудили на лишение свободы строгого режима 10 годам без штрафов. И приговор пока что не вступил в силу. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Северно-Кавказского окружного военного суда в течение 10 суток со дня его постановления. Так что у Пермякова еще есть несколько дней. В судебном процессе родственники, которые были там, следили за этим процессом. Сестра погибшей Асми Галидзян Рита Петросян сомневается, что Пермяков был один. Она утверждает, что Пермяков один не мог убить целую семью. По факту убийства семьи Галидзян и семи человек в Гюмри, в котором тоже обвиняется Пермяков, российские правоохранительные органы тоже возбудили уголовное дело по статье 105, однако недавно оно было передано армянской стороне, и дело об убийстве будет рассматривать армянский суд. И когда это будет, пока что неизвестно. В настоящее время материалы, переданные российской стороной, переводятся на армянский язык. Вернувшись в судебный процесс российской стороны, скажу, что Пермяков отказался дать показания в суде и ответить на вопросы. Был прочтен его предсудебные показания. Из них, в частности, стало ясно, что Пермяков 12 января 2015 года в районе 2:30 до 3 взял оружие, перелез через металлическую проволоку забора, самовольно покинул воинскую часть и ушел в город вооруженным, закрепленный за ним автомат АК-74 с двумя обойными, которых в общем сумме сбилось 60 патронов. Необходимость в оружии Пермякова объяснили тем, что нужно было как кого-нибудь припугнуть, чтобы добить денег и другие необходимые вещи, чтобы помогло бы ему бежать через Турцию в Россию. Кроме того, оружие, согласно показаниям Пермякова, нужно было для того, чтобы в случае необходимости защитился. Он отметил, что не знаком с местностью города. После ухода в город так получилось, что он вошел случайно в какой-то дом, где были спящие люди. Они проснулись, он испугался и начал стрелять. В этом доме он бросил автомат, одежду и убежал. Потом на границе его поймали. Покинув свой пост, Пермяков, согласно предварительным показаниям, при себе имел 1800 российских рублей. Из дома Аветисян он взял 5000 драмов и 2 телефона. В доме Аветисян он искал еще ценности. Достигнув армянской турецкой границы, попытался сделать звонок, даже как было отмечено, разжег еще костер. Согласно нескольким показаниям, он встретил какого-то человека возле магазина на улице Широкоцы в Гюмри, попытался заказать такси, а через него и еду. В других показаниях, однако, об этой встрече и такси вообще не было ни одного слова. В показаниях Пермяков также отметил, что полностью признают свою вину и добавил, что хотел уклониться от службы. На вопрос, возможно ли что-то своим действием заставил его пойти на это действие, Пермяков в своих показаниях ответил отрицательно.
Почему он хотел бежать в Россию через Турцию? Почему такой маршрут?
Он соскучился по семье, его предварительным показаниям. Он узнал, что Гюмри находится возле армяно-турецкой границы, и подумал, что через Турцию его легче сбежать в Россию. Согласно предварительным показаниям, выяснилось несколько интересных обстоятельств. В частности, что в воинской части, в которой Пермяков служил в России, он сбежал 8 раз. По этому делу потерпевшей стороной признан 102-я российская военная база. Согласно показаниям командующего военной базы Владимира Устинова, 12 января примерно 3:30 утра, когда уже во второй раз Пермяков должен был позвонить и доложить о ситуации на посту, этого не произошло, после чего было обнаружено отсутствие военнослужащего. Примерно 6 часов утра, по словам командующей базы, вместе с армянскими правоохранительными органами они начали искать Пермякова, и примерно 11:45 только узнали, что в доме в по адресу Мясникян, 188, произошло убийство семьи Аветисян. Там было обнаружено оружие и боеприпасы, а также военная форма российского военнослужащего.
Скажите, а действительно ли он уснул во время судебного заседания? И вообще, как себя вел?
Вы знаете, вообще на сторону зала он вообще не смотрел, только на судью смотрел, адекватно ответил на все вопросы судьи по поводу судебного процесса. Сидел, не смотрел на зал, на родственников, на адвокатов, на присутствующих. В одном маленьком эпизоде он действительно не заметили, что он спал, потом проснулся. Его реакция, не знаю, не могу объяснить, но во всяком случае он был адекватен и ответил на все эти вопросы, которые были ему заданы.
А он хотел 8 раз сбежать, да? Пытался 8 раз сбежать с этой базы?
Он в ноябре переехал в Армению, в Гюмри, в российскую базу. До этого он служил в России, на территории России. И вот 8 раз, которые он сбежал, это было на территории России.
Сейчас непонятно, когда будет следующий судебный процесс.
Судебного процесса российской стороны уже не будет, по-моему. Если будет апелляция этого приговора, это уже будет в Ростове, поскольку этот суд находится в Ростове. Один вопрос, который пока что не ясен, где будет нести наказание Ермяков, если и армянская сторона будет его осудить. Пока что это никто не может сказать. Адвокаты семьи Аветисян, в частности Ерим Сарксян, сказал, что он думает, что это будет двухсторонним межправительственным уровнем решаться этот вопрос.
Но будет еще отдельный суд по обвинению в убийстве.
Да. Дело об убийстве семьи Аветисян был передан армянской стороне. Сейчас материалы дела переводятся с российского на армянский язык. Может быть, в конце сентября, а может в октябре уже начнется суд по делу убийства семьи Аветисян. Это будет уже армянский суд на территории Армении, суд Уширакской области.
Какие настроения в городе? Как относятся сейчас во время этого процесса? Кипят ли какие-то страсти? Что говорят об этой военной базе?
Пока что люди, могу сказать, в шоковом состоянии от решения российского суда. Такого скорительного решения. За 10 часов уже приговор. По их мнению, российская сторона что-то скрывает. Они сомневаются, что предварительные показания, которые были опубликованы в суде, дал сам Ермяков, находясь уже под стражей на территории базы, со второй военной базы. У людей пока что ответы на вопросы нет. Зачем убил семья Аветисян Ермяков ли это? Он был один или нет? Зачем Ермякова перевели в российскую базу, а не сдали армянским правоохранительным органам? На все эти вопросы пока что ответа нет.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Гюмри Сатиник Каксванисян. За ходом суда следил правозащитник Левон Барсигян. Вот его впечатление.
Кажется, он был постановочным. Буквально ощущение у меня, что она была в скоростном режиме, постановкой суда, так называемого, если можно это судом назвать. Он засыпал, он вообще не был в деле, если можно так выразиться. И все было бегом, и прочитывали какие-то абзацы, цитаты из показаний. Кашу какую-то заварили про дезертирство и вообще сразу же в тот же день осудили его на 10 лет. Могли бы эту постановку сделать подлиннее, скажем, на несколько дней протянуть, но они все-таки решили топором, кажется. Вот у меня такое ощущение.
А как вы думаете, для чего? То есть они скрывают что-то? Есть какие-то обстоятельства, которые они хотят скрыть?
Я почти уверен, что у них изначально, у следователей, у российской стороны, они как доминирующая сторона, изначально у них был какой-то сценарий, как все это будет выглядеть, что за версию будут они продвигать. вопросов чтобы не было. И все, чтобы больше информации не просочилось, не выходило. И вот только остается вот основное дело, которое посмотрим, как сложится, как пройдут слушания, какие допросы будут. Я очень сомневаюсь, что он будет говорить. Он будет ссылаться на здоровье, если будет говорить, если его будут приводить в суд. Я очень сомневаюсь, что он будет говорить в судебном процессе основного суда, который думается, что будет в Кёмри.
А если бы у вас была возможность задать Пермякову вопросы, о чем бы вы его спросили в первую очередь? Что у вас вызывает наибольшее сомнение?
Мотив. Очень трудный вопрос, ваш вопрос, потому что об этом мы думаем уже сколько, 7 месяцев, 6 месяцев. И не находим ничего разумного в таких деяниях, если, конечно, это он. Очень сомнительно, что это он или что это только он. У нас после этого позавчерашнего судебного процесса очень большой вопросительный знак появился. Этот вопросительный знак был еще до того, но позавчера мы узнали конкретное время, когда он якобы сбежал из воинской части, это в 2 часа. Когда начальники узнали об этом, мы понимаем, что время для проверки воинской части, может быть, он там скрылся, может быть, 30 минут, не более того. Значит, в 2:30 должны были уже они поднять серьезную тревогу по всему городу или по республике и дать знать властям республики Армении. Но они, кажется, этого не делали, потому что начальник полиции Армении тогда еще дал интервью и говорил, что армянской стороне, российская сторона сообщила о дезертирстве только в 8:06 утра. Значит, 5.5 часов этот человек ходил с автоматом и все такое. Значит, такое игнорирование такой ситуации привело конкретно к такой трагедии. Это очень серьезная проблема, и это нарушение соглашений о размещении российской базы в Армении.
А много ли в Армении людей, которые считают, что эта база вообще должна быть закрыта? Или так вопрос в принципе не ставится?
В Армении нет никаких серьезных исследований по этому поводу. По моим наблюдениям, число этих людей растет. Я не скажу, что она больше половины или меньше половины, но за последние 2 года эта тенденция идет к росту, серьезному росту. Это связано и с фактами продажи серьезного количества оружия Азербайджану российской стороной, трагедией, которая случилась 2.5 года назад в полигоне, когда 2 детей подорвались на несорванной гранате, которую оставили российские военные в этом полигоне, не убрали за собой, забор не поставили. И, конечно же, этот случай, вот за эти 2 года, 2.5 года уже настроение людей больше в сторону вывода российской базы. Я в первую очередь конкретно, я думаю, что самое первое нужно разрабатывать буквально очень серьезно и очень быстро разрабатывать технические гарантии безопасности размещения базы воинских частей Российской Федерации в Армении. Пока они тут, должны быть такие технические гарантии, очень детально разработанные. Это не трудно делать. Конечно же, трудно, но есть же профессионалы и у армянской стороны, и у российской, и независимые другие. Должны очень быстро разрабатывать эти технические гарантии, чтобы такое больше не повторилось. Если кто-то сбежит из воинской части, если будет потеря какого-то оружие, чтобы было немедленно, об этом была бы какая-нибудь тревога, в общем, мероприятие чрезвычайной ситуации, чтобы это не повторилось. Но, как мы замечаем, уже 7 месяцев никаких сдвигов, никаких идей, ничего не наблюдаем в эту сторону. Это основная проблема на этот момент, краткосрочная проблема. В каждую минуту такая трагедия может повториться, если это правда, что он случайно зашел куда-то, застрелил, деньги нужны были, все такое, или вода нужна была. В любой момент такое может повториться до тех пор, пока не разработаны и не введены в жизнь технические гарантии безопасности граждан Республики Армения от существования такой базы.
Считает правозащитник Ливон Барсигян. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Публичное уничтожение продуктов питания на российских таможенных пунктах – это очередная пропагандистская акция Кремля, не имеющая ни экономической, ни финансовой выгоды. Об этом заявил «Радио Свобода», управляющий партнер компании Management Development Group, один из основателей сети гипермаркетов «Пятерочка» Дмитрий Потапенко. По мнению предпринимателя, спустя год после введения продуктового эмбарго в рамках так называемых контрсанкций, власть провалила широко разрекламированную программу импортозамещения. Цены на продукты питания будут расти и дальше, ассортимент товаров сокращаться, считает Потапенко. С бизнесменом беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Год назад, 7 августа 2014 года, российское правительство во исполнение подписанного накануне указа президента Владимира Путина утвердило список стран, из которых был запрещен импорт продуктов питания. Запрет на завоз в Россию еды коснулся США, Канады, Австралии и государств, входящих в Евросоюз. В начале августа этого года власть пошла дальше. Не только продлила продуктовое эмбарго на год, но и начала демонстративный процесс уничтожения контрабандных товаров на таможенных пунктах. Владелец сети кафе и магазинов в России за ее пределами, предприниматель Дмитрий Потапенко, убежден, что власть, уничтожая сыры, помидоры и мясо гусеницами тракторов, в очередной раз пытается столь радикальными пропагандистскими акциями отвлечь внимание обывателей от насущных проблем.
На сегодняшний день уничтожается даже не столько товар, который завезен якобы нелегально, сколько товар, который страна происхождения, которого не может быть подтверждена. То есть, что ввезли, например, не знаю, яблоки с территории несанкционной Турции, но если Турция не подтверждает, вторично не подтверждает своими документами, что товар турецкий, он идет под нож. Но ключевым фактором является это отвлечение граждан от реальных проблем. Согласитесь, что вываливание вот этого всего на экраны федеральных каналов людей занимает больше, чем рост ЖКХ. То есть люди уже не помнят, они уже, знаете, это как ты себе там отрезал руку, но чтобы не болело, ты отрезаешь себе ногу, и вот в данном случае это происходит именно такое показательное нанесение увечий самому себе, чтобы не болело что-то малое. Напомню, наши сограждане получили увеличение ЖКХ летом на 11%. Наши сограждане получили аморальные взносы на капиталовложение на ремонт домов. Вот я могу сказать, что у меня так называемая жировка выросла на 50%, так, на секундочку. В любой стране мира экономические власти бы уже давно бы курили бы бамбук где-то там в подземелье, если бы у них произошло такое увеличение. Это, опять-таки, приобретение АПХ ткачом, совершенно случайно имеющего отношение к нынешнему министру сельского хозяйства, 8,9 тысяч гектар сельскохозяйственных земель. Очень талантливая у него дочь, которая, в общем, стала пятым землевладельцем сельских земель в стране. Дочь или племянница, я сейчас там точно, потому что там у них это все очень распределено, там можно пойти по юридическим лицам, насколько я понимаю, там у них распределено, кто чем владеет. Ткачев, в общем-то, не отрицает, что его семья очень талантливая, чисто случайно, и никаких прямых тут отсылок, тут ни о какой коррупции не может быть идти речи, судя по всему, потому что его же не просто так назначил Владимир Владимирович министром сельского хозяйства. Поэтому это такая сакральная жертва этих сыров, хамона и всего остального. Люди на это возбуждаются и уже не помнят про отрезанную руку.
Какие продукты из каких стран, на ваш взгляд, уничтожались? Это действительно продукты из Евросоюза или это пока еще не понятно?
Я вот видел уничтожение сыров, я могу абсолютно ответственно сказать, что уничтожалось не то, что было заявлено в репортаже, то бишь уничтожалось, по-моему, по крайней мере, в 3 раза меньше, чем то, что было. И уничтожались не европейские сыры, а уничтожались украинские сыры. Ну, по крайней мере, то, что я вижу вот по картинкам и всему остальному. Точно так же, как периодически за там испанские помидоры выдаются кубанские обычные. Поэтому сейчас, я думаю, месяц через 2-3, когда эта шумиха в прессе у тебя утихнет, на рынок хлынет достаточно большой поток кубанско-испанских помидоров, белорусско-опять-таки итальянского мяса, хамона и всего остального. Просто это будет проходить через крышу людей в погон.
Как резко изменится ассортимент товаров на прилавках магазинов в ближайшие месяцы?
Значит, прилавки магазинов не опустеют. Дмитрий Анатольевич Медведев, он гордо заявил, что голода не будет. Да голода не будет до тех пор, пока у вас будут деньги. В советских магазинах, в которых ассортимент был в сотни раз, я подчеркну это слово, в сотни раз меньше, чем он есть в существующих супермаркетах, тоже голода не было. Будет достаточно набора 5 продуктов, и у вас голода не будет. А напомню, сейчас стандартный супермаркет – это 3500 продуктов. Ну, почувствуйте разницу. Это все 700 раз можно уменьшить продуктовую корзину, и тоже голода не будет. Будет ли импортозамещение? Нет. мы говорим, вот мы произведем свой пармезан. Очень хочется сказать, а вот, видимо, во Франции, Испании, Португалии, в Чехии, в Германии проживают, видно, совсем бесталанные и тупые люди, которые не смогли воспроизвести пармезан, потому что это итальянская история. Ну вот как-то тысячелетия вроде и там предпринимательская культура развивалась, но, наверное, они этого не делали по другой причине, потому что, а, это технология, б, привязанная, в первую очередь, к месту этого производства. А когда мы тут говорим, что мы тут за 2-3 месяца или даже за год воспроизведем то, что вы люди воспроизводили тысячелетиями, ну, это какое-то обезьянничание. Мы производим, подделку, мало того, что еще плохую подделку. Это основная проблема в так называемом импортозамещении. Экономической составляющей в уничтожении продуктов ноль. Это в первую очередь троллинг общества.
Каково быть сегодня сотрудником Роспотребнадзора, которому приходится брать на себя часть ответственности, выполняя указы большого начальства?
Ну, их используют. Я, к сожалению, сотрудников Роспотребнадзора знаю очень многих, по крайней мере, на низовом уровне, и работаю с ними очень давно и хорошо, и на среднем уровне, там, так называемый middle management, а среди них очень большое количество профессионалов. И я могу вам абсолютно ответственно сказать, что сотрудники Роспотребнадзора, которые работают по земле, как правило, либо под большим принуждением, либо, собственно говоря, не занимаются вообще. Потому что те, кто приходит там уничтожать, изымать, это, как правило, нелинейные сотрудники. Поймите правильно, вот Роспотребнадзор – это же люди, которые там, это врачи, фитосанитарные врачи. То есть это люди точных наук. И когда их заставляют выполнять грязную, откровенно говоря, какую-то палаческую работу, они очень сильно этого сторонятся. И я могу ответственно сказать, что то, что я вижу, в основном делается руками непрофессионалов.
Многим не нравятся картинки из телевизора, где под нож пускается еда. В интернете пользователи социальных сетей собрали несколько сот тысяч подписей за отмену указа Путина по уничтожению еды. Власть будет реагировать на пока еще скромные протесты.
Продуктовое эмбарго объявлялось, опять-таки, как сакральный жест. Если бы просто девальвировали рубль, никто бы не почувствовал, что Америка враг и Евросоюз враг. А так у нас есть точка отсчета, есть репортажи по ТВ, есть надписи, там, что я всю жизнь там ел отечественный там продукт, хотя он там произведен из зарубежных ингредиентов, на зарубежном оборудовании, зарубежными руками, но, может быть, собирался на территории Российской Федерации, там, как колбаса или там мясо или все остальное. Если не делать таких сакральных, я подчеркиваю, зрительных, театральных жестов и жертв в экономической сфере, то, к сожалению, придется, люди просто обратят внимание на убогость их жизни, и тогда будут существенно больше ущерб для управления государством российским. Поэтому они делают все очень правильно.
Российские федеральные телеканалы регулярно рапортуют о том, что европейские фермеры терпят колоссальные убытки, и санкции, принятые Европой и Северной Америкой против отдельных чиновников из окружения Владимира Путина, бьют прежде всего по западным производителям продуктов питания. Насколько это правда?
Напомню, по результатам 2015 года норвежские рыболовы и же с ними отчитались о том, что у них выросла чистая прибыль в 4 раза. По первому кварталу 2015 года производители плодово-овощной продукции из Польши отчитались, что их экспорт по сравнению, то есть так называемый like for like, вырос в районе 15%. Если мне не изменяет память, то же самое происходит с поставщиками из Испании и всех остальных стран. Поэтому наше продуктовое эмбарго заставило товаропроизводителей зарубежных, которые были ориентированы на Российскую Федерацию, искать рынки сбыта и заниматься переработкой. Так, например, польские производители плодово-овощной продукции, если они раньше поставляли к нам продукцию в свежем виде, то они вышли на рынки Соединенных Штатов и других стран Евросоюза, в первую очередь с переработанным продуктом, потому что, ну, понятно, что срок доставки и все остальное. Поэтому они более диверсифицировали свои поставки. Поскольку я работаю за рубежом, в нескольких стран зарубежья, были товаропроизводители на тот момент, которые были сконцентрированы, там, скажем так, до 60% у них было заточено на поставку в Российскую Федерацию. Да, они были недовольны. Но напомню, что поскольку все сельское хозяйство практически в Евросоюзе является хорошо субсидируемым, то есть нанесение нами ущерба Евросоюз признает в районе 8,9 миллиардов евро. Весь общий экспорт Евросоюза – 120 миллиардов евро. Вся экономическая помощь сельскому хозяйству суммарная составляет порядка 45 миллиардов евро. Как говорится, внимание, вопрос для тех, кто отучился в первом классе математики. Насколько 7% от общего экспорта является фатальным для каких-то товаропроизводителей? Ни насколько. Поэтому говорить о том, что Евросоюз понес какие-то значительный урон, за исключением ряда товаропроизводителей, фактически никто урона не принес.
Это был один из основателей торговой сети «Пятерочка» предприниматель Дмитрий Потапенко. На фоне активности таможенных служб, которые пускают под нож продукты, попадающие в Россию в обход эмбарго, свою позицию обнародовал глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, сокращенно Россельхознадзор, Сергей Данкверт. Чиновник предлагает сжигать произведенный в России фальсификат по аналогии с санкционной продукцией. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Это реальность, в которой живут все семьи, воспитывающие детей с особенностями развития, написала на своей странице в Фейсбуке супермодель Наталья Водянова, комментируя случай, когда ее сестру, больную ДЦП и аутизмом, выгнали из кафе в Нижнем Новгороде. Действительно, люди с инвалидностью сталкиваются с подобным отношением в России регулярно, причем не только в общественных местах, но даже в сфере соцзащиты. На днях администрация подмосковного санатория выгнала в ночи при помощи охраны 9-летнюю девочку с ДЦП под предлогом, что она приехала на отдых без родителей. При этом у сопровождающей девочку учительницы были оформлены все необходимые документы. Вместе с ребенком она уже 2 года ездила по социальным путевкам на лечение и отдых. Продолжит тему моя коллега Светлана Павлова.
Путевку для 9-летней Лизы Котляр родители получали через Департамент культуры Москвы. Организацией детского отдыха для льготных категорий москвичей занимается подконтрольное этому ведомству Государственное автономное учреждение культуры Московское агентство организации отдыха и туризма, сокращенно Мосгортур. На своем сайте учреждение гордо заявляет, что с 2014 года по решению правительства России оно стало единственным оператором детского отдыха в Крыму. Впрочем, Лизе Котляр предстояла поездка не в новообретенные России территории, а в Мытищинский район Москвы. Области. Родители привезли ее в дом отдыха Подмосковья в прошлую субботу. В воскресенье им на смену к девочке приехала ее домашняя учительница. Однако вскоре после этого выяснилось, что администрация санатория не приемлет нахождение ребенка-инвалида на своей территории без сопровождения родителя или опекуна. Девочку и учительницу грубо вытолкали за пределы дома отдыха, не позволив даже забрать вещи из номера, рассказала в интервью «Радио Свобода» мама Лизы Александра Котляр.
Сопровождающая приехала, это было воскресенье, уже вечер, то есть, соответственно, вещи наши оставались в номере, ее встретил представитель Мосгортура, сказал, что дальше вы никуда не пойдете, вы нарушили закон, как бы все, выходите за территорию, там стали их туда выталкивать. Вот пришел начальник охраны, то есть практически там он ее, физически их вытолкал. Ребенок стал просить, чтобы ее пустили наверх, Лиза моя, чтобы она на 5-м этаже жила, чтобы она могла забрать свои вещи. У нее там сумка осталась, пейпер там осталось, у нее всякие там зубная щетка, такие шорты, майки. Их вообще даже ничего не отдали. Это был уже вечер, то есть мне они позвонили, я говорю, оставьте их хотя бы до утра, я приеду и заберу. То есть я пыталась узнать, на основании чего, то есть они сказали, что я нарушила закон, что они сейчас вызовут полицию, если они сами не уберутся. Причем мне так и говорили, что уберутся. Что я нарушила закон, но сразу спрашивают, какой закон нарушил ребенок сопровождающий. У нее есть доверенность от родителей на сопровождение. Они мне такое не сказали, то есть приезжайте, этого такого сказано не было. Но я бы не могла приехать. Они спросили, вы можете сейчас их забрать? Я говорю, я могу забрать их завтра. Оставьте их, пожалуйста, до завтра, до утра, а я завтра ее заберу. Сказали, что находиться даже час на территории санатория нельзя. Там километр до остановки, это был уже вечер, затемнело, и то есть, соответственно, им пришлось идти где-то чуть больше километра, пришлось идти до остановки. Ребенок, Лиза плакала, она мне звонила, потому что, ей тяжело объяснить, она и так у нее есть это неврологическое нарушение, у нее есть задержка развития, ей она не понимает, в принципе, наверное, любой ребенок 9 лет бы не понял, почему ее оттуда выкидывают. Она там уже собралась на водоем идти купаться, собралась там на дискотеку, подружилась с девочкой, и, в общем, ее оттуда выкинули. Вообще, то есть для нас это был шок, то есть первый раз у меня такое в жизни. В течение 5 лет мы везде ездим, нам дают и город путевки, и департамент соцзащиты путевки на сопровождающего, официальные, государственные, тут вот такая вот. Просто обидно, что ей действительно ее очень сильно, она сама по себе нервная. Мы стараемся, мы ходим к нейропсихологам, к психологам, мы очень много занимаемся с ней. И тут просто берут люди, да, и вот так вот все вот это вот на смарку. То есть у нее где-то, наверное, вот весь понедельник она была там, она плакала, она была нервная, она кидалась, все. Ну, то есть вот у нее какой-то был, видимо, какой-то нервный стресс после этого.
По словам Александры Котляр, у домашней учительницы Лизы есть все документы, разрешающие ей сопровождать ребенка, и должная квалификация.
Это ее постоянная, грубо говоря, ну, не совсем няня, это учитель, дефектолог профессиональный, учитель школы, учится в коррекционной школе по индивидуальной программе. То есть, ну, домашнее у нее в основном обучение, поэтому как бы с ней занимается дома этот учитель. И она с ней ездит по всем реабилитациям, то есть, соответственно, нам давали департамент соцзащиты, дают каждый год вот инвалидам ДЦП различные путевки. То есть мы ездим в санатории, ездили в прошлом году в Институт мозга, который находится в Санкт-Петербурге тоже. В соцзащите, соответственно, давали билеты. То есть там есть такое правило, оно как бы очень хорошее, что если как бы сами приобретаете даже путевки, то соцзащита дает сопровождающему ребенку, дает как бы бесплатные билеты. То есть это абсолютно нормально. То есть мы были уверены, что сопровождающий — это разрешено законом, то есть у нее официально оформлена эта сопровождающая доверенность в школе, то есть она ее иногда сопровождает в школу, в поликлинику. Нам давал в прошлом году право нашего района Богородское, давало нам на реабилитацию в Марсо-Маринскую обитель, там для детей с ДЦП, туда тоже сопровождала ее Ирина, сопровождающая Ирина Станикова.
Александра Котляр создала петицию в интернете с целью привлечь к ответственности администрацию Дома отдыха Подмосковья. По ее словам, среди подписавших петицию есть люди, которые также сталкивались с проблемами при поездках по путевкам от Мосгортура. Например, точно так же выгнали из санатория 3-летнего ребенка, которого сопровождала бабушка. Александра Котляр хочет привлечь внимание к этой проблеме в надежде, что подобные случаи не будут повторяться.
Потому что это же не только со мной может произойти, да, то есть может приехать мама с ребенком-колясочником, да, там, со слепым ребенком. Вот так вот его выпихнут на улицу, да, допустим, я, например, ну, могу еще как-то там написать где-то, да, у меня там, ну, какие-то там друзья, там, ну, как я в обществе нахожусь, а некоторые мамы детей, они вообще же забитые, то есть ну, сильно, то есть, и просто она будет сидеть дома и плакать после вот такого. Они просто ведут себя, но я считаю, что это на грани уже. То есть они считают, что они абсолютно безнаказаны, Мосгортуру и вот этот вот санаторий. Вы к нам приехали, и вы должны даже за один день радоваться. Ну, то есть вот такое вот отношение там. Я не думаю, что я пойду в прокуратуру. У меня нет на это ни сил, да я лучше сил потрачу на лечение своего ребенка. Но, может быть, скорее всего, я сейчас вот эту вот петицию, я хочу, чтобы я ее уже много народу подписала, хочу ее выслать на сайт департамента культуры, ну, в электронную приемную обратиться, даже они давали путь они, организация, которая стоит выше этого Мосгортура.
Рассказала Александра Котляр. В Мосгортуре Радио Свобода заявили, что большая часть из того, что написано в петиции, не соответствует действительности, и девочку с учительницей выгнали не в течение полутора часов. Ситуация якобы продолжалась в течение целых двух дней.
Согласно 29-му постановлению правительства Москвы об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы, отдых детей, которые относятся к категории инвалидов, осуществляется в сопровождении только законного представителя. Это либо родитель, либо опекун. Тот человек, у которого документы есть на ребенка, и он может отдыхать, соответственно, только в его сопровождении. Потому что на таком отдыхе за детей несет ответственность вот именно этот представитель. Мы не можем там, да, обеспечить отдых родителей или обеспечить отдых той же самой няни. Это отдых для детей. Родители там находятся только в качестве сопровождающих. Это первый момент. Второй момент. Ситуация, которая произошла непосредственно здесь, в этом случае. Мама приехала, взяла ребенка, девочку 9 лет, их заселили. После того, как заселили, наши сотрудники обратили внимание на то, что мама куда-то делась, а ребенок ходит в сопровождении посторонней женщины. Подошли, начали общаться с девочкой, и девочка сама сказала, что это не ее мама, что это няня. Но, соответственно, правила базы были нарушены, им было предложено базу покинуть, либо позвать, ну, как бы, связаться с мамой и сделать все возможное, чтобы мама сама приехала на базу и оставалась с своим ребенком на время отдыха. Вот и все.
Но обязательно нужно было вот именно в течение там часа решать эту проблему?
Это уже преувеличение. В течение часа никто проблему не решал. Проблема эта обсуждалась, там, насколько я знаю, пару дней. Мама никак не реагировала, оскорбляла сотрудников, говорила, что она не собирается приезжать, что вообще какое наше дело в том, что ребенок с кем находится, с няней или с ней. Вот, как бы такой отдельный тяжелый случай. Я читала то, что мама написала, как бы там половина неправда. Неправда и злостное преувеличение. Я не знаю, с какой целью она сейчас клевещет. Вещи остались в номере только по одной простой причине, что за ними не поднялись, их и не забрали. Как бы сейчас, если она хочет, пусть приезжает и забирает вещи, их никто не удерживает. Но это как бы было, согласитесь, странно. Целиком и полностью ситуация с тем, что ребенка бедного заставили идти посреди ночи, что ребенок плакал, хотел остаться. Но это, знаете, такое подливание масла в огонь и преувеличение раздутия ситуации. Такого не было. Ей няне было сказано, что она должна связаться с родителем, что родитель должен приехать сюда и находиться с ребенком здесь. А мама сказала по телефону няне, чтобы они сами уезжали оттуда.
Заявил руководитель пиар-отдела Мосгортура Яна Фомина. Руководитель фонда «Право ребенка» Борис Альтшулер назвал эту историю варварской. По его словам, администрация санатория не имела права выгонять девочку-инвалида, сопровождающей учительницей, и налицо нарушение федерального закона.
Если у няни на руках было официальное разрешение от родителей о том, что она может быть вместе с ребенком, то здесь просто вопиющее нарушение не только права ребенка, а просто элементарно закона. Они абсолютно не вправе. Администрация этого учреждения устанавливает свои законы там, где закон Российской Федерации уже давно все сказал. Если есть законный представитель, поручает и дает разрешение, что, например, в летний лагерь отправляется ребенок на месяц, там нет законных представителей. Тем не менее, дети там находятся. Почему? Потому что есть заявление родителей о том, что они на это согласны. Там есть педагоги. То же самое и здесь. Где это видано? Где в мире, что няня, квалифицированная няня, которая умеет с ребенком обращаться, не может с ним находиться в лечебном учреждении или пансионате? И это абсолютно домашнее изобретение вот наших дикарей. И, в общем, по башке надо давать за это.
Тут еще такая же тонкость, что это ребенок с ДЦП, инвалид. Это вот какое-то может играть значение?
Это может, я говорю, только для дикарей. Я говорю, я же не зря слово употребил. Если няня квалифицирована, если родители доверяют. Это няня с ребенком давно. Она, может быть, лучше родителей с ним справляется. Родители могут судить об уровне квалификации. И если они доверили, значит, они знали, что делают. Они законные представители. Никакая администрация не вправе. Тут еще выше выявить.
Полагает правозащитник Борис Альтшулер. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Одессе ЛГБТ-активисты планировали открыть фестиваль квир-культуры «Одесса Прайд». В его программу, помимо выставок и дискуссий, входил и намеченный на субботу марш равенства, маршрут которого был согласован с милицией. Однако городской совет подал на организаторов акции в суд, и на заседании в среду, за день до начала фестиваля, суд решил запретить шествие, поскольку его проведение может создать реальную опасность и угрозу общественному порядку в городе, а также здоровью и жизни участников и других граждан. Суд в своем решении учел, что в дни фестиваля в городе будут проводить два футбольных матча. Организаторам фестиваля поступали угрозы от праворадикальных организаций, в частности от правого сектора, а российская пропаганда использовала «Одесса Прайд» для шельмования нового губернатора. На различных прокремлевских сайтах появились публикации о том, что будто бы Михаил Саакашвили и Мария Гайдар хотят превратить Одессу в гей-столицу Украины. На самом деле решение о проведении фестиваля ЛГБТ-активисты приняли задолго до назначения Саакашвили губернатором и уж тем более до появления в Одессе Марии Гайдар. О том, что происходит сейчас, я попросил рассказать председателя оргкомитета фестиваля Анну Леонову.
Сегодня должен был начаться ваш фестиваль, но вчера было заседание суда, которое как бы смешало все карты. Открылся фестиваль?
Вчера в 8 часов вечера нас пригласили на заседание суда, где представители мэрии потребовали запретить абсолютно все мероприятия, которые были указаны в планах мероприятия Прайда. Это и дискуссионные площадки, это и кинопоказы, это и фото, и арт-выставка. Суд удовлетворил обращение мэрии только частично, запретил нам проведение непосредственно правозащитного мероприятия. Но мы столкнулись немножко с другой проблемой. Сегодня утром нам отзвонились абсолютно все наши арендодатели, те, с кем мы заключали договора на дискуссионные площадки, на галерею для фотовыставки, с кем мы заключали договора на проведение развлекательных мероприятий, и сообщили, что в течение всей ночи на них оказывалось давление, поступали угрозы. Так вот, якобы представители власти по телефону люди представлялись сотрудниками милиции и гарантировали им, что если они не откажут нам в арендованных площадках, у них будут проблемы, у них будут взрывы, и они пострадают и понесут материальный ущерб. Сегодня утром мы оказались в ситуации, когда все участники, которые приехали на наше мероприятие, не смогли поселиться в хостел. потому что хостел отказался их принять.
Как же вы решили эту проблему?
На данный момент мы частично расселили людей по квартирам. Частично они находятся в некоторых номерах, которые нам удалось через логистическую службу снять отдельно по городу, но, к сожалению, как бы это временное решение, и завтра мы должны просто понимать, что мы делаем дальше. К сожалению, у нас в городе не оказалось такой общественной площадки, где для нас была бы предоставлена возможность даже с оплатой услуг аренды проведения подобных мероприятий.
То есть все мероприятия, запланированные на сегодняшний день, сорваны, да?
Сегодня оказался сорван непосредственно воркшоп по обсуждению тематики использования арт-искусства как элемент правозащитной деятельности, как элемент мирного протеста. Также на сегодня был сорван тренинг по безопасности и волонтерский тренинг по организации и по проведению вот таких вот массовых мероприятий, массового культурно-образовательных мероприятий.
Ну а что же будет в субботу?
Мы сейчас в очень сложной обстановке пытаемся принять решение, что мы будем делать. К нам постоянно заходят представители милиции, представители СБУ и всячески настаивают на том, чтобы мы вообще отказались от проведения каких-либо фестивалей и чтобы участники прайда покинули город.
Почему все это произошло в последний момент? Ведь поначалу были договоренности и с милицией, и с городскими властями. Почему они вдруг поменяли свою позицию?
Меня тоже это очень удивляет. Я не могу понять, так как мы были абсолютно открыты для диалога и были готовы обсуждать любой формат изменений, места, возможно, времени, обсуждение технических деталей. И, как нам казалось, милиция шла с нами на контакт. Но в течение последних 3 дней ситуация резко изменилась. И вчерашний день стал показателем того, что было принято решение во власти вообще игнорировать и саботировать проведение фестиваля квир-культуры в Одессе.
Связываете ли вы это как-то с решением губернатора? Может быть, что это решение принято на уровне Михаила Саакашвили? Это все-таки городской уровень?
Я, если честно, не знаю. Если не была в обладминистрации, не была озвучена официальная позиция обладминистрации. Она заключается в том, что обладминистрация будет хранить нейтралитет, и она очень надеется на то, что обе стороны, это как бы мы и радикальные маргинальные группы, будут находиться в правовом поле и попытаются избежать каких-то столкновений.
Но ведь действительно радикальные группы и правый сектор вам угрожали. Вы не думаете, что это связано с тем, что администрация опасается того, что будут столкновения и жертвы, и их опасения оправданы? Или это преувеличение?
Понимаете, не имея полной картины происходящего, очень сложно судить, насколько мысли, насколько предположения об администрации соответствуют действительности. На данный момент действительно есть ситуация, при которой в Одессе в эти выходные проходит футбол. Причем объявление о проведении футбольных матчей было оглашено значительно позже, чем мы объявили о проведении в Одессе прайд-дней. То есть мы, с этой стороны, уже никаким образом не могли скорректировать ни время, ни место. Почему наша милиция, почему наши правоохранительные органы не могут держать ситуацию в городе под контролем? Почему вот как бы даже такое скромное событие, как фестиваль квир-культуры, который состоит в основном из дискуссионных площадок и получасовой правозащитной акции, приравнен к вопросам национальной безопасности, для меня это непонятно.
Ну, многие говорят о том, что во время войны такое мероприятие вообще не стоит проводить, потому что это на руку российской пропаганде. И тут есть некоторая логика, потому что российская пропаганда уже воспользовалась вашим мероприятием, связала его с именем Михаила Саакашвили, Марии Гайдары. Появляются публикации, что вот, значит, Саакашвили и новая украинская власть пытаются провести в городе парад секс-меньшинств. Что вы думаете вот об этой логике?
Как показывает практика, российские СМИ создадут скандал и там, где его и нету. Из любой ситуации аппарат Киселева придумает какой-то медиаповод. Другое дело, почему наша та же самая обладминистрация не выступила с четкой, с медиа-озвученной, с информационно-озвученной позицией относительно проведения фестиваля, почему я в течение всей этой недели не слышала никакого обращения, официального обращения ни от аппарата губернатора, ни от самого губернатора, ни от информ-службы губернатора, относительно его отношения к фестивалю или относительно развеивания мифов о том, что фестиваль каким-то образом был организован обладминистрацией.
А много приехало гостей из других городов и стран?
Иностранных гостей у нас 19 человек. Это представители Мюнхена, в Германии это ребята из Белоруссии, из Румынии, из Молдавии. Всех городов Украины приехало 102 человека, были зарегистрированы. На данный момент мы пытаемся каким-то образом скоммуницироваться и связаться И нам удалось связаться с 60, которые сейчас находятся в Одессе. Плюс заявлялись еще от 10 на участие в мероприятии.
А из России никто не приехал?
Нет, к сожалению, нет.
То есть пока еще судьба субботних мероприятий и самого Прайда не решена, и вы склоняетесь к тому, что все-таки стоит его провести, или думаете, что придется отменить?
У нас есть несколько планов, каким образом мы будем действовать. Однако вариант отмены полностью фестиваля мы не рассматриваем и считаем для себя принципиальным и стратегически важным провести, если не в полном заявленном объеме мероприятия, то провести то, что мы можем сделать, обеспечив, пусть даже своими силами, но какую-то безопасность для участников. В любом случае, мы сейчас будем обзванивать всех тех, кто зарегистрировался на наш фестиваль, и сообщим им о положении вещей и о том, каким образом изменилась ситуация в Одессе за эти 4 дня, предоставив возможность людям уже самостоятельно решать, будут ли они поддерживать наш фестиваль при этих условиях, вот либо они откажутся.
Разговор с Анной Леоновой, председателем оргкомитета фестиваля квир-культуры «Одесса Прайд», завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.